Боярич Елеферий. Память святителя Алексия, митрополита Московского. 12 февраля. Весело прошел воскресный день. К обеду в дом боярина Феодора съехалось несколько других бояр с детьми, сверстниками его старшего сынка Елеферия. Обедали дети отдельно. Вверху стола сидела почтенная осанистая женщина, мамка детей боярина Феодора, из обедневшей боярской семьи, наблюдавшая в доме за порядком, священник-вдовец, живший на усадьбе, отправлявший службы в домашней церкви и благословивший все трапезы. Пришел тут перекрестить праздничный обед детей. Затем все уселись, и началась праздничная еда, за которой молодые зубы работали исправно. Была та пора, когда в природе весна начинает бороться за жившейся зимой, когда мороз уже не жжет и нежно щиплет щеки, когда полуденное солнце растопляет залежавшийся на крышах снег, и он к вечеру окаймляется. И они к вечеру окормляются рядом причудливых, замерзших ледяных сосулек, когда солнце все дольше и дольше загащивается в небе, как будто неохотно уходя за горизонт. Как ни была вкусна обильная воскресная трапеза, детей потянуло наружу. С громким хохотом высыпали они на широкий двор, в конце которого стояли ворота с широкими столбами. Поодаль тянулась изгородь обширного сада. Были разбросаны всякие жилые постройки, амбары, колодцы, ледники людские. Во дворе уже стояла выстроенная детьми раньше высокая снежная баба. Кто-то из шаловливых боярчей снес ее с половины роста, и все принялись вновь ее восстанавливать и выстроили в полтора раза больше. Потом предложили окопаться в снегу, как бы в городе, так, чтобы одни защищались, а другие брали его приступом. Во всех этих играх первым затейником был молодой хозяин, принимавший своих гостей, боярыч Елеферий. Боярыч Елеферий, стройный 13-летний мальчик, легкий, ухватистый, быстрый и решительный, с разгоревшимися щеками и живыми бойкими глазами. Он то и дело давал приказания товарищам и объяснял им игры. «Будет это у нас примерно», — говорил он. «Будет это у нас примерно», — говорил он Владимир. «И вот мы, русские, будем в нем отсиживаться, а вы будете татары». Елеферий со своими русскими быстро сделал круглый валик из снега и утоптал пространство внутри. Причем им усердно помогали будущие враги – татары. Потом Елеферий засел в город, который другая кучка товарищей стала брать приступом. Дети чрезвычайно увлеклись игрой, с величайшей ожесточенностью накидывались на вал, но были сбрасываемы с защитниками, которые то и дело выскакивали наружу и вступали с ним в единоборство на валу или на снегу рядом. Пользуясь тем, что внутри оставался один Елеферий, двое мальчиков хотели пробраться внутрь вала, но когда они ворвались, Елеферий совершенно неожиданно для них схватил их обоих за руки и поволок обратно. Такая его доблесть воодушевила других, и, сплотившись, защитники, оставив крепость пустою, прогнали татар далеко в сад. На этом игра и кончилась, так как начинало темнеть, и уже кучера на конном дворе запрягали в возки лошадей, чтобы везти боярычей обратно по их домам. Пока же Елеферий со своими товарищами обсуждали различные происшествия этой защиты Владимира и ликовали, что они так посрамили татар. Веселый день кончался. С многочисленных приходских, монастырских и боярских церквей раздавался мерный звук колоколов. Благовестили к вечерне. Пошел в церковь на своем же дворе или и Елеферий. В его мозгу странно перемешивались молитвы и псалмы, в которых душа человеческая просила у Бога помощи и посещения. Столько, что игры мне сейчас играми, и с радостью победы над мнимыми татарами. Он вспоминал, как вспоминали тогда часто русские люди разного возраста о том, что остаются неотмщенными позоры несчастья и пленения Руси Батыем, что Русь не самостоятельная, как прежде, земля, а татарская данница, что русские князья получают от ханов ярлыки на свое княжение, на свое княжение. И под звуки молитвы в разгоряченной голове Елеферия его сегодняшние победы над мальчиками, прикинувшимися татарами, разрастаются в какую-то победу всего русского народа над всей татарской ордой. Ему мерещится жар сеч, и в них русские знамена. Носящиеся по полю русские родные витязи врубаются в татарские ряды. Что-то властное идет невидимо над русской ратью, что-то полное мужества и решимости. И все сливается в одно восхитительное ощущение, в один чудный исход, который называется победой. Умный мальчик знает из разговоров родных, из тут и там услышанных слов, из своих соображений, что земле в раздробь не одолеть татара, что надо ей слиться в одно ядро, под одной главой, чтобы стать несокрушимой. И под чтение псалмов в тихой церкви, под мягкий свет вечернейшего дня, вечереющего дня, проникающего сквозь небольшие оконца и прорезь купола, мерещится Елеферию крепкая, несокрушимая сила, идущая на татар. И среди вооруженного воинства он, Елеферий, одушевленный, как и все идущие с ним рядом, решимостью вырвать себе победу и сокрушить угнетателя. И глубокой ночью, когда все на усадьбе спали, если бы кто подошел к кроватке Елеферия, они увидели бы, как раскинувшийся во сне мальчик чем-то встревожен, как труд его грудь его прерывно поднимается, как горят щеки, потому что он и во сне, как и наяву, в мечтах, бьется с татарами, завоевывая свободу униженной Руси. Как хорошо в ту пору, когда совершившая свое дело весна уступает место лету, когда листья уже распустились, но от них идет еще свежее благоухание, листва дуба клейкие, еще и бледна жатва еще не налилась, желтыми тяжелыми колосьями, и луга пестреют разнообразными яркими цветами. Какая радость бродит тогда по молодому лесу, по свежему лугу, смотреть в ясное голубое небо, опрокинувшееся над мирозданием светлым шатром. Какое счастье чувствовать вокруг себя неизъяснимый торжественный праздник, обновившийся и производительной природы. Погожим приветливым утром Елеферий вышел из отцовской усадьбы с силком в руках. Он шел за Москву-реку в луга ловить перепелов. Мальчик наслаждался и каплями росы, блестевшей на траве под солнечными лучами, и сладким духом, несшимся из садов, в которых тонула тогдашняя Москва, и тихим благовестом, раздававшимся в то на одной, то на другой московской колокольне, чистыми струями плескавшейся под горой реки Москвы. Миновав пригород, раскинувшийся за Москвой, и с обребрежными лугами, выбрав местечко по сердцу и раскинув силки, Ельфири притаился в траве. Привольно было после быстрой ходьбы лежать тут в мягкой мраве. То пчела прожужжит над ухом, повьется над чашечкой цветка и повиснет на ней, клоняя ее к низу тяжестью своего мохнатого тельца. Там вдали, словно подвешенный к небу на длинной нитке, трепещет крылышками на одном месте жаворонок и проливает над лугом серебро своей мирной песни. Порою проплывет благовест от Москвы и растет в воздухе. Хорошо, хорошо. Следит Елиферия за селком, гадает, какой из вьющихся неподалеку перепелов попадется первым. От раннего вставания и быстрой ходьбы за несколько верст он утомлен от утомленного внимания мальчик и не заметил, как задремал. Дремлет он и вдруг вздрогнул. Ясно прозвучал ему громкий голос. «Алексей, что в суе трудишься? Тебе предстоит ловить человеков?» Он задрожал, оглянулся вокруг себя. Луг, как гладкая скатерть, виден во все стороны. Нет ни души, а голос был, несомненно. Он поднялся на колени и стал пристально оглядываться кругом. Не откроет ли, кто говорил с ним? Никого, никого. А слова звучат неотступно, как бы просверливая мозг. «Алексей, что в суе трудишься? Тебе предстоит ловить человеков?» Он поднялся на ноги, оглянулся вокруг. С грустью он чувствовал, что пришел конец его беззаботной жизни, что с ним случилось что-то громадное, что он стал другой. Не беззаботным мальчиком, вставшим пораньше, чтобы позабавиться на светлом лугу любимой забавы, возвращался теперь в Москву, в родительский дом отрок, которому прозвучал божественный призыв. Вся жизнь теперь изменилась. Крестный сын, наследника московского престола, князя Иоанна Данииловича, сын знатного боярина, имевшего большое положение при московском дворе, Елифери должен был занять в Москве видное положение. Жизнь его сложилась бы, как жизнь царедворца, к тому дело и шло, а теперь все изменилось. Божественный призыв звучал в его душе. Первые в играх он теперь уклонялся от них. Его видели постоянно задумчивым и молчаливым, и все то, что в нем происходило, он таил в себе, никому не открываясь. Родители, изумляясь сосредоточенному выражению его лица, слезам, которые показывались на его глазах, когда он сравнивал, как много сделал для людей Христос, вошедший за них на крест, и как мало люди воздвигают Христу. Родители старались разузнать у слуг, что случилось с их мальчиком. Слуги не умели им ничего ответить. Они знали только, что Елиферио уходит в пустынные места. Где-нибудь в лесу, в далеком поле, как-то ближе чувствовал Елиферий Бога, и он, когда мог, уходил молиться среди природы. Дома же он сидел больше над книгой. Родители же решили поговорить с ним о его задумчивости, о том посте, который он на себя налагает. Они уговаривали его жить, как живут другие дети, как жил еще недавно и он сам. «Не печальтесь обо мне», — ответил им Елифери. «Сами наслаждайтесь Божьими дарами, а надо мной сбудется Божья воля». И все молчаливее становился мальчик, и все больше искал уединения. Ему было 15 лет, когда он решил окончательно оставить отца и мать и сделаться иноком. В возрасте 20 лет он был пострижен в московском Богоявленском монастыре близ Кремля и в постриге получил имя Алексия, который был назван в таинственном видении. Можно думать, что постриг в Москве был единственной уступкой, которую он сделал родителям. Отпуск его в дальние монастыри было бы им слишком тяжело. Отпускать его в дальние монастыри было бы им слишком тяжело. Всю жизнь свою святитель Алексий провел в Москве, был отличаем святителями московскими и сам был митрополитом. За малолетнего великого князя Дмитрия Иоанновича митрополит Алексий управлял государственными делами. Он берег Россию и своими заботами скопил ту русскую силу, с которой вскоре по кончине его князь Дмитрий Иоаннович Донской вступил в бой с татарами и одолел. Не сбылись мечты юного отрока Елиферия, не пришлось ему рубиться в жаркой сече с татарами, но иным путем он послужил своей родине и был одним из тех чудных кузнецов, которые сковали победоносный меч и дали его в руки русскому народу, чтобы добыть утраченную им ранее свободу.